Результат этой дуэли мы узнаем впоследствии. А теперь вернемся к Леоне и Дени, которых оставили скачущими по лесу. В каменоломне Монфише, куда был загнан страшный зверь, находились посреди горной и лесистой местности, где Леоне в начале этого рассказа подвергался такой большой опасности. Но воспоминание это нисколько не охлаждало пыл молодого человека. Менее чем за четверть часа по выезде из Меркуарского замка он и его спутник приближались вскачь на взмыленных лошадях и сами, едва переводя дух от быстроты, с какой летели, к проходу, который стерегли Жерве и несколько крестьян, вооруженных дубинами и ружьями. Проход этот был не что иное, как пролом в скале, устроенный некогда для проезда телег. Две базальтовые глыбы находились по обе его стороны. Через это отверстие видно было довольно обширное пространство, окруженное остроконечными скалами и усеянное камнями и кустарником. Жерве и его товарищи постоянно на стороже держали на своре двух собак, которые ворчали по временам, поглядывая на каменоломни. Увидав Леоне и Дени, Жерве обрадовался.
«Я вас ждал с нетерпением», — сказал он. «Пока всадники сходили с лошадей, это хитрое животное приближалось к нам уже несколько раз, так что я стал побаиваться, как бы оно силой не прорвалось сквозь этот проход. К тому же начинает и темнеть, а если его не убить засветло, то можно быть уверенным, что волк от нас уйдет, как его не стереги. Но теперь ты ручаться можешь, надеюсь, что он не выходил из западни?» — спросил Дени. — Конечно! Посмотрите, как собаки рвутся и нюхают воздух, чуя близость зверя. Проклятый волк не более как в 50 шагах отсюда.
— Хорошо, — сказал Леоне. — Ты, Дени, оставайся с этими добрыми людьми и будь готов встретить волка, если бы он попробовал от нас ускользнуть. Я же один войду туда с Кастором. Для обороны... Мне будет достаточно моего карабина со штыком и моего охотничьего ножа. Дени слушал с изумлением, которому примешивался страх.
«Простите мою дерзость, барин», — сказал он почтительно, «но я позволю себе обратить ваше внимание на опасность, которой вы подвергаетесь, идя совершенно один на грозного зверя, доведенного до отчаяния. С вашего позволения... «Я пойду с вами и вместе...»
«Этого я не позволю, Дени», — возразил Леоне с твердостью. «Я не хочу ничьей помощи в борьбе, которая мне, вероятно, предстоит. Никто не войдет в каменоломню, что бы ни случилось. Вы меня поняли, надеюсь? Я вовек не прощу тому из вас, кто ослушается моего приказания». В таком только случае, если бы волк прорвался сквозь проход, вы можете стрелять по нему. До тех пор оставайтесь неподвижны и настороже. Леоне обыкновенно обращался с подчиненными ласково, но на этот раз тон его был резок и повелителен. Со всем тем егерь заговорил опять с жаром.
«Я старый охотник, мосье Леоне, и мой долг предупредить вас об опасности».
«Довольно», — остановил его Леоне. «Мой карабин заряжен?»
«Я сейчас его зарядил сам двумя мерками пороха и двумя пулями».
«Хорошо». Молодой человек удостоверился, что затравочный порох не отсырел. Провел ногтем по огниву и, вытянув наполовину из ножен свой охотничий нож, решил, что готов пойти на грозного противника. «Не забудьте моих наставлений, друзья», — сказал он уже голосом кротким и почти веселым. «Стерегите хорошенько ваш пост, и более я от вас ничего не требую». В ту минуту, как он собирался идти, приказав спустить Кастора собаку Гадара, Дени сказал ему умоляющим тоном.
«Мой добрый барин, возьмите, по крайней мере, также ищейку.
при всей своей трусливости, она даст вам знать о приближении волка, и вы не будете застигнуты врасплох».
Леоне согласился, хотя не ожидал большой пользы от ищейки, и, предшествуемый двумя собаками, вошел в глубокую лощину, образуемую каменоломнями. Там царствовали мертвая тишина и неподвижность. Ничто не шевелилось посреди этих бесплодных скал и сухого хвороста, покрывавшего землю. Со всех сторон гора представляла гладкие отвесные стены, образуя собой как бы место боя, где отступление было невозможно, и неминуемая смерть ожидала побежденного. Полосы снега, местами растаявшего, резко отделялись от темного цвета вереска. Посреди ложбины была лужа, образованная дождевыми потоками. Лужа эта замерзла, и синеватая ее корка пересыпана была белыми пятнышками. Над этим унылым пейзажем серое небо, еще более омраченное наступающими сумерками, раскинулось как бы траурным покрывалом. Леоне медленно подвигался вперед шаг за шагом, зорко оглядываясь вокруг, вслушиваясь в малейший шорох, держа наготове свой тяжелый карабин. Он тщательно всматривался в каждое углубление, каждый репейниковый куст. Действительно, волк мог броситься на него внезапно и растерзать в клочки, прежде чем он успеет заметить его присутствие. По временам он останавливался, сдерживая дыхание. Собаки бродили вокруг него, но не подавали голоса. Ищейка выказывала особенное беспокойство. Она часто возвращалась к хозяину с признаками опасности. Тогда он ее гладил и тихо поощрял голосом снова отыскивать след зверя. Другая собака, сильная и храбрая, выказывала менее нерешительности, но чутье ее, не такое тонкое, как у товарища, вынуждало ее полагаться на него в деле розыска следов. Впрочем, они были совершенно свежи. Во многих местах на снегу виднелись широкие и глубокие следы, казалось, проложенные минуту назад. Однако волк не показывался, и если бы стены, окружавшие эту местность, не были почти отвесны, можно бы предположить, что ему удалось через них перескочить. Но опасаться чего-нибудь подобного нельзя было никак. Скачок в 20 или 30 футов вверх для волка, как бы ловок он ни был, вещь невозможная. У них нет той удивительной эластичности в мускулах, которой отличаются пантеры, тигры и другие хищные звери из породы кошек. Итак, волк, несомненно, находился в каменоломне и мог появиться с минуту на минуту, чтобы выдержать бой, или, может быть, начать его сам. Более 10 минут Леоне бродил между камней и кустов, когда ищейка вдруг вернулась к нему с большим ужасом, чем выказывала до той поры, и в ногах у него искала убежище от угрожающей опасности. Бульдог Кастор, напротив, остановился и, вытянув свою сильную шею, огражденную ошейником с железными гвоздями, глухо заворчал. Все эти признаки доказывали, несомненно, что хищный зверь находится вблизи. Но молодой охотник, как зрение не напрягал, ничего отличить не мог. Наконец ему удалось открыть позицию грозного неприятеля. В 30 шагах перед ним была лужа, о которой мы уже упоминали, а на краю ее сухой и пожелтевший тростник сильно колебался. Между стеблями тростника Леоне приметил 2 неподвижные блестящие точки, которые даже при дневном свете сверкали грозным пламенем. Ничего более не было видно, но охотник знал довольно.